Мы сегодня будем говорить об обязанностях, о дарме духовного лидера. И нужно очень хорошо понимать, что такое, во-первых, обязанности. Как обязанности называются на санскрите?
Дарма.
Мы будем говорить о дарме духовного лидера. И каким образом Шрила Прабхупада определяет дарму? Что такое дарма?
Присущее самому предмету.
Да. Это неотъемлемые, некие неотъемлемые свойства, атрибут предмета, в том числе. То есть я могу исполнять свои обязанности, если у меня есть свойства. Есть некие свойства или функции. Качества. Иначе говоря, я могу исполнять свою дарму, если у меня есть свои качества. Обязанности — это нечто внешнее. Я исполняю какие-то обязанности, но я реально могу исполнять обязанности, если только если у меня есть соответствующие качества для этого. И одна очень важная особенность и принцип, о котором мы должны знать и понимать. Есть дарма или обязанности человека, которые основываются на его внутренних качествах и на его внутренних свойствах. И есть вторая вещь, связанная с обязанностями, как бы дополняющая или противоположная обязанностям. Это что такое, помимо обязанностей, что есть еще у человека?
Желание.
А точнее?
Права.
Права, да. Права или, строго говоря, что такое право? Как по-другому право написать, помимо обязанностей? Права или что, собственно, что права обеспечивают? У меня есть обязанности и у меня есть права. Так? А, но права — это что такое? Это отражение чего внутри нас? Да, потребности. Если по-другому это написать, то у нас есть определенные потребности, и, соответственно, у нас они определяют какие-то наши права. У нас есть потребности, чтобы есть, спать, жить. Так, и в сущности, любая конституция, любое общество, оно подразумевает описание того и другого, обязанностей и потребностей людей. Любое общество, оно должно удовлетворять какие-то потребности. И что в ведическом обществе первично? Как эти вещи связаны друг с другом? Как эти две вещи связаны друг с другом?
Права обеспечивать обязанности.
Да.
Выполнение обязанностей.
Что в ведическом обществе первично?
Дарма.
Дарма. Что в современном обществе первично? Права. В современном обществе все время говорят о правах. И на самом деле это обман политиков. Это просто политики обманывают. Они все время говорят о правах, о потребностях, о потребностях. Почему в ведическом обществе говорится не о потребностях, а только об обязанностях в основном?
Потому что это духовное общество.
Нет, не потому что это духовное общество.
Потому что права.
Потому что права вытекают, да. Потому что если человек выполняет, потому что эти две вещи неразрывно связаны, и первичной является дарма, потому что дарма является нашим внутренним атрибутом. Если я исполняю свои обязанности, то мои потребности, таким образом устроен этот мир, мои потребности будут исполнены. То есть, в принципе, мы должны быть обеспокоены тем, чтобы исполнять свои обязанности и очень четко понимать. Наша сила должна заключаться именно в этом. Я должен хорошо понимать. Если я исполняю свою обязанность, мои потребности будут исполняться. Так или иначе. Это короткое видение. Небольшое, потому что мы будем в основном об этом говорить. Теперь мы сейчас говорим об обязанностях духовного лидера, обо всем остальном, связанном с этим. И если человек исполняет свои обязанности как духовного лидера, то он должен быть уверен в том, что его потребности будут исполняться. То есть одно очень важное, первое положение, которое я хотел бы сделать четко вложить в сознание. Когда мы жалуемся на то, что у меня нет этого, нет этого, не хватает этого, что-то не так, то в принципе человек должен всякий раз обращать внимание внутрь себя и спрашивать, а исполняю ли я свои обязанности? Потому что любой меня с ней недостаток или какая-то неудовлетворенность, возникающая у меня, на самом деле результат неисполнения своей дармы. Если мы хотим быть счастливыми, мы должны исполнять свою дарму. Исполнение дармы – это единственный способ быть по-настоящему удовлетворенным в этом мире. Это очень важная вещь. И всякий раз, когда мы жалуемся на что-то, а в основе этого всегда можно найти какое-то отклонение от дармы. Материальный и духовный во всех отношениях. Во всех отношениях, если человек защищает дарму, дарма защищает его. Она дает ему все, что необходимо. Таким образом устроен этот мир. И все наши жалобы, они в конце концов не обоснованы, потому что виноват я. Я не исполняю так или иначе свою обязанность. И поэтому так важно свою дарму четко понять. Когда я ее исполняю, я удовлетворенно становлюсь, и все то, что мне необходимо, приходит. То есть вот это вот первый очень важный принцип. Дальше мне сначала хотелось привести пример, прежде чем мы перейдем куда-то, чтобы проиллюстрировать один момент, связанный, собственно, с дармой наставника. В чем заключаются обязанности наставника? Каким образом наставник – это тот, кто дает какие-то наставления человеку? И вот прежде чем мы перейдем к основному, самому главному материалу, я хотел проиллюстрировать примером, но сначала я задаю вопрос вам. Как я должен смотреть на человека? Ко мне пришел некий человек. Или Кришна ко мне привел некоего человека. И я становлюсь его наставником. Что первое, что я должен об этом человеке понять, или как я должен на него посмотреть, как я должен увидеть этого человека, пытаться увидеть этого человека. Ко мне пришел человек с какими-то своими недостатками, с какими-то своими достоинствами, в каком-то состоянии неком. В чем заключается взгляд наставника? Как он должен смотреть на человека? Настроение служения. Еще есть какие-то. Я понимаю, это не очень точно сформулированный вопрос. Мне трудно сейчас сформулировать вот так точно, чтобы вы дали правильный ответ. Как на душу. Это уже хорошо ближе.
Гуру прислал мне личность, я могу сказать.
Гуру прислал мне личность. Так, теперь он пришел ко мне как душа. Не, не всегда. Он пришел ко мне в своем теле, со своими привычками какими-то, еще чем-то. Что очень важно, первое, что я должен попытаться увидеть в этом человеке, я должен смотреть на человека в его динамике. Или на человека, как на некий процесс. Потому что, собственно, смысл духовного наставничества заключается именно в этом. В том, чтобы понять некую динамику развития человека. Каким образом человек развивается, что с ним происходит в процессе, каким образом он должен меняться. Первая моя обязанность – это, собственно, увидеть, где он находится, куда он должен прийти и какие промежуточные этапы он при этом должен пройти. Если я увижу его только таким, как он есть сейчас, и загоню его в какую-то клетку, в какие-то рамки, и скажу, вот он такой, и все, то что с ним будет?
Таким и останется.
Таким и останется. Назови человека свиньей, он хрюкать начнет. Это русская народная мудрость. Если мы кого-то загоняем изначально в рамки и говорим, вот, вот пределы, так? Теперь, если я сразу же на него посмотрю, как на эту самую душу, и скажу, что твоя форма в духовном мире, ты не павлин, а манджари, потому что так павлинов у нас тут нет. Господа Чайтанья приходит только в манджари. Понятно. Так. И если мы сразу дадим ему его силы сварупу как духовный наставник, правильно, да? Это обязанность духовного наставника, дать человеку сварупу, да? То что с ним будет?
Будет стремиться к этому.
В саре переоденется. Но там свои проблемы будут. То есть тоже у человека, что с человеком произойдет, он просто не будет понимать, не будет знать, каким образом это ему свою роль играть. То есть обязанность духовного наставника первое и самое главное, это увидеть некую динамику в человеке. Увидеть развития в человеке и помочь ему в этом процессе духовного развития. Поэтому вначале я приведу некий частный пример, а потом мы перейдем к общим вещам, очень важным, очень фундаментальным, если у вас еще к этому времени останется оперативная память свободная. Собственно, этот пример очень важный, показывающий роль наставника, но тем не менее частный. Давайте с вами рассмотрим, это вам задание на 2 минуты, если у вас есть какие-то эти самые, бумага какая-то, то вы попытайтесь представить себе, что происходит с человеком, который приходит в сознание Кришны. По двум параметрам. Тут у нас есть Т, или время по этой шкале отложено. А тут мы отложим две вещи в начале. Это, собственно, уровень человека, какие-то его качества, образ жизни, условно говоря, его какой-то уровень, духовный, материальный, условный уровень. И теперь, если по отношению к этому уровню, тут отметить ожидания человека от самого себя, его представление о самом себе, то где они будут обычно у нормального человека?
Выше.
Выше. Насколько выше?
Намного.
Намного выше? На чуть-чуть выше. Обычно в норме человек, он думает, что я в принципе ничего, я в принципе хороший, в принципе у меня все нормально, но, ну, можно было бы чуть-чуть лучше, ну вот мне чуть-чуть не хватает, тут чуть-чуть не хватает, там чуть-чуть, а вообще-то я уже почти совершенный. Правильно? Мы все так думаем. Нет?
Думали.
Думали.
В нормальном человеке, и, собственно, если человек... Если, скажем, у человека ожидание вот тут находится, а он находится вот тут, то в каком он психологическом состоянии будет находиться?
Депрессия.
Депрессия, да. Дискомфортно. Так, этот человек будет, это вот, собственно, это состояние депрессии, это состояние крайнего неблагополучия. Человек, он в этом состоянии реально находится, а ожидания у него от себя такие. Так? Поэтому в норме для человека в состоянии психологического комфорта у него... но при этом нормального человека, у него вот есть некие ожидания и вот некий уровень. Теперь в момент времени X он встретился с преданным. Что с ним происходит? Это вам задание, пожалуйста, одну минуту подумайте, каким образом, что будет происходить в динамике с его собственным уровнем и с его ожиданиями. Ему говорят, что нужно жить по-другому, что ты жил неправильно, что нужно действовать по-другому, что ты действовал неправильно. Ему говорят, что идеалы такие-то, совершенство такое-то, что нужно на самом деле любить Кришну. Так, кто мне может сказать, что дальше с ним будет происходить, с этими динамики, с этими двумя составляющими?
Наверное, они поменяются. Уровень пойдет.
Уровень будет повышаться.
Уровень будет повышаться.
Самооценка понижается.
Уровень будет повышаться, а самооценка понижаться?
Да. Сначала резко.
Ожидание от себя?
Да.
Не, ожидания тоже должны повышаться.
Так, уровень. Причем как он будет повышаться?
Нет.
Как происходит? Мы все присоединялись к
этому. Ну да, ну сначала качок.
Качок.
Идет некий рост ожиданий, правильно? Так? И ожидания, они явно повышаются. Причем, естественно, не сразу, но довольно-таки резко. Правильно? Ожидания растут вверх, и человек начинает понимать, что я жил неправильно, что на самом деле я должен жить по-другому. Идет некий рост. А что происходит с уровнем человека, с его реальным? Что с ним происходит в самом начале?
В самом начале он отказывается от чего-нибудь приятного.
Кто-то помнит первый энтузиазм. На самом деле у человека, у каждого человека есть заложенный внутри потенциал. И когда он встречается с преданным, что с этим потенциалом случается?
Раскрывается.
Совершенно верно. Вот этот потенциал, который был как бы под спудом, который из-за низких ожиданий не проявлялся, когда ожидания становятся более высокими, то что с этим потенциалом происходит? Он тоже начинает развиваться. То есть на самом деле у человека идет резкий рост ожиданий по отношению к себе и рост на потенциале его уровня, его каких-то. И вот этот вот период роста нашего уровня вместе с ожиданиями, он как называется, соответственно, это сказать?
Майя.
Да. Уцеха, не уцеха, но майя.
Василий.
Энтузиазм. Это период первого энтузиазма. Все новое, все непривычное, все здорово, все хорошо, и мне все нравится, и оказывается, нужно жить по-другому. Так, это вот период первой веры, когда ожидания резко растут, и довольно резко растет на каком-то старом запасе, может быть, из прошлых жизней даже, уровень человека. Так, теперь, потом что случается с нашим этим самым, с ростом? По мере того, как человек какой-то запас выработал, что с ним случается? Да. То есть происходит некое замедление роста, да? Постепенно. И в конце концов что получается? А?
Спад.
Стагнация, нет. Сначала получается некое, человек до чего-то дошел. До какого-то уровня. До чего-то. Так? А что с ожиданиями происходит? По мере того, как он узнает, что нужно, что на самом деле нужно. Сначала ему сказали, ну, в общем-то, ничего, 16 кругов повторений, ничего не нужно, просто Кришну добавить в свою жизнь, правильно? А потом, оказывается, выясняется, что нужно не просто Кришну добавить, но все остальное выбросить. Что происходит с его ожиданиями, с его вот этим идеалом?
Он продолжает расти.
Да, он продолжает расти. Продолжает расти. А потом что дальше происходит?
Конфликт. Отчаяние.
Даже это еще не будет. Еще не так. Что продолжает с уровнем человека? Что с уровнем дальше человека случается еще? Когда человеку говорят, нужно жить так, нужно жить так, нужно это делать так, и он вроде на каком-то первом энтузиазме идет, и потом он до какого-то типа достигает, а что потом дальше делает?
Потом кризис.
Потом идет спад. Потому что на самом деле, скажем, человеку сказали, что нужно спать. Шрила Прабхупада пишет, он прочитал Бхагавад-гиту. Сколько нужно спать часов?
Шесть.
Кто из вас 6 часов спит? Поднимите руку, честно. Все, кто не спит, 6 часов, тот где находится?
Майя.
В Тамагуне, Шрила Прабхупада пишет. Больше 6 часов в Тамагуне, да? И вставать во сколько нужно?
До 4.
До 4 часов утра, так?
Ну, до 5 вот.
Ну, до 5, хорошо. До 5. Уговорили.
Нет.
Человек, он с улицы, у него энтузиазм, все такое, вот, ему сказали, 6 часов, он говорит, 6 часов, хорошо, будем 6 часов, Тамагуна, нет Тамагуна, давай Тамагуна. Так, вставать во сколько? В 5. Так, что с ним дальше случается? Днем. Что с ним происходит? Да, он то, что он не доспал ночью, а не спал. Спит еще больше, потому что ночью, на самом деле, сон лучше, чем днем. Он спит меньше ночью, но больше днем. Или он целый день ходит сонный, или он просыпается рано, и так далее. То есть, вот это все новое, то, что он пришел, вначале на волне энтузиазма, на волне какого-то резерва, оно работало. Так? Предположим, тут оно, как-то его ожидания не предположим, они тоже вышли на какую-то плату. Вот. Но тут появляется вот этот вот спад, когда человек не может как бы как следует жить, освоиться вот в том образе жизни, с теми ценностями, с теми идеалами, которые ему дали. И вот это вот состояние разрыва между ожиданиями и реальностью, оно как будет называться? Да, депрессия. Или кризис. И когда это состояние достигает максимума, разрыв вот этот вот, когда величина между ожиданиями и разрыв между ожиданиями по отношению к себе и своей компетентностью, своей реальностью, что ли, достигает максимума в это состояние кризиса. И что в состоянии кризиса получается с человеком? Часто. Какие могут быть сценарии? Тут.
Ну, два.
А? Что может с ним дальше произойти тут?
Его может оставить практику.
Да. Тут на самом деле вот это вот такая точка, развилка какая-то. Либо человек оставляет тут практику. Когда он оставляет практику, ему, как бы он говорит, что не получилось, обманули, не работает процесс. И куда он обычно спускается? Да, он обычно спускается даже ниже, чем он говорит. Именно от разочарования, от вот этого вот, от кризиса, того, что у него произошел кризис веры внутри. Это, в сущности, вот тут вот у нас есть вера, а это некий кризис веры. Как скажем, кто-то из вас учил английский язык? Поднимите руки. Кто учил английский язык и бросил? Больше половины из тех, кто учил. Так. Почему? Вначале как? Хорошо было все. Энтузиазм был, учили язык, все получалось. Потом произошел этот кризис. Люди оставляют как раз, например, изучение языка в этот момент. Или кто-то у вас, я, например, скорочтение учился. И вначале такой энтузиазм, сейчас мы скорочтение там. Ожидания свои высокие, так, и какой-то внутренний есть резерв для этого. Вот. Но потом оказывается в результате, что читать по методу скорочтения медленнее, чем без метода скорочтения, правильно? Вначале. И разрыв достигает максимума. Вот. И люди в этот момент что делают? Бросают все. Говорят, а ну не работает это скорочтение, дурацкое, не нужно. Или язык этот. Вот. И. А другой сценарий какой? Все-таки более благополучный. Да. То есть то, что человек, если у него есть. Какие качества, если у него есть?
Терпение.
Терпение. В основном терпение. Терпение и смирение. Если у него есть терпение и смирение, то человек выходит из этого кризиса. И он. Он обучается, он понимает, если человек разумный, и как бы выходит из этой ямы на какой-то более высокий уровень. И вот стабилизируется на этом уровне, да, когда его опять ожидания по отношению к себе немножко выше, чем его реальность. И сколько таких ступенек есть на нашем пути Кришны? А? Ну, как минимум 8 там, или сколько там, 9 или 14. А, разные ачари по-разному это делают. Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментариях ко второй главе Бхагавад-гиты первой песни выделяет 14 ступеней, которые проходит человек на своем пути к Кришне. Ни один фломастер не пишет. На самом деле их может быть больше, все зависит от того, как развивается человек, естественно. То есть, иначе говоря, что мы можем ожидать от человека, который приходит в сознание Кришны? То, что у него будет что периодически? То, что у него будут периодические кризисы. То, что у него будут какие-то взлеты, какой-то прилив энтузиазма, какие-то периоды стагнации, правильно? Да? И какие-то периоды депрессии, и опять какие-то взлеты, и так далее. Это реальность. Теперь, что должно произойти с человеком, как вот эта яма должна пройти, если у человека есть наставник? Что наставник должен сделать?
Соломку постелить.
А? Соломку постелить. Соломку постелить, да. А еще что?
Уменьшить. Смягчить этот.
Слушайте, да, на самом деле, если есть наставник, то яма не будет такой большой. Наставник помогает человеку, как бы он знает вот эти вот кризисы, знает ямы, знает какие-то сложные моменты, и он помогает, во-первых, смягчить кризис, а во-вторых, выйти быстрее из него, то есть сократить его по времени. Кризис все равно будет, но он не такой глубокий будет, и он будет короче по времени. Делайте вы это как духовный наставник. Для тех, кто наставляет. Человеку, собственно, нужно объяснить, сказать, что как, подготовить его к этому, сказать, как-то его энтузиазм. Может быть, охладить где-то. Как в Саратове, Гвардхан Гопал живет, он профессиональный психолог. Он выдает рекомендации на инициацию. И к ним приходят люди и говорят, вот, все, я решил, все. Никаких незаконных половых отношений. Он говорит, подожди. Может, не надо? Может, еще немножко... Подожди, не спеши. Так, может быть, куда-то еще слишком рано запишешь. Ну, так или иначе, смысл в том, что нужно видеть человека в динамике. И, соответственно, а мы с вами где находимся? Вот человек, он тут находится, а мы как наставники где находимся? Мы находимся
туда. Где-то на одну ступеньку выше.
В духовном мире, да? У нас могут быть такие вещи?
Да.
То есть у нас бывают периоды стагнации, застоя такого? Угу. Бывает или нет?
Конечно.
Депрессии бывают?
Все время.
Это что значит?
Нужен
наставник. Вы сами этот вывод сделали, я вам его не навязывал. Нас тоже кто-то должен смотреть в динамике, кто-то тоже должен смотреть и видеть и помогать нам, собственно, видеть это в динамике. Еще раз, что значит видеть в динамике? Что такое видеть человека в динамике? Кто может дать определение, увидеть вот именно человека в динамике, в процессе в каком-то? Что из каких двух вещей это означает, из каких двух основных составляющих, или трех составляющих?
Настоящее положение.
Да, настоящее положение,
шаги,
конечная цель и этапы, к которому человеку нужно пойти. Это то, что должен знать духовный наставник, который, чтобы его наставления были реальными, не просто какими-то такими, не просто стереотипами какими-то, не просто лозунгами. Он должен ясно, четко понимать, какая высшая цель у человека и какие промежуточные цели. Я бы осмелился дать свое определение наставника и, собственно, гуру. В одном из комментариев в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит о гуру, о роли гуру, и он цитирует стих «Яся прасада, Бхагават прасада, яся прасада». На готивку утопии, что без милости гуру ничего не может быть, не может быть милости Кришны, то есть не может быть духовного продвижения в конечном счете. И кто помнит в комментарии, к какому стиху Шрила Прабхупада этот стих цитирует в Бхагавад-гите? Яся прасада Бхагават прасада. Про гуру.
241.
241, совершенно верно. Ну, молодцы, пандиты. 240. Что это за 241 стих? Да. Для вас советника будет дальше. Именно там он говорит о роли гуру. И о чем говорит этот стих? В чем смысл этого стиха? В чем, собственно, роль гуру или наставника духовного? В чем смысл этого стиха?
Что он дает веру.
Да. Он дает веру. Он дает... И что такое вера? Целеустремленность. Вера помогает человеку сосредоточиться на цели. Что такое кеха куру нандана или вьявасайтника буддхи? целеустремленность, когда у человека вся энергия сосредоточена на достижении одной цели. Таким образом, в чем роль духовного наставника и смысл духовного наставника в жизни человека? В том, чтобы помочь человеку поставить цель и достичь ее. Все остальное человек должен делать сам. Идти человек должен сам. Но роль гуру, который помогает получить, соответственно, милость Кришны, или роль наставника, заключается именно в этом, в том, чтобы помочь человеку вот эту вот целеустремленность обрести. И таким образом он обретает милость гуру. Наставник должен уметь правильно, грамотно ставить цели перед человеком, не слишком высокие, не слишком низкие, и помогать ему этих целей достигать. Это второй момент, который мне хотелось объяснить. Во-первых, о том, что человека нужно смотреть как процесс, видеть эту динамику, и во-вторых, определение, дать определение наставника. Наставник – это тот, кто помогает человеку ставить цели, достигать ее. Если человек не достигает, не ставит цели, то это уже не наша беда, но наша обязанность именно в этом. Если мы этого не делаем, то мы свои обязанности не выполняем. Есть какие-то вопросы? Пока.
14 ступеней.
14 ступеней – это просто пример. Я в курсе по Бхакти Вайбхаве. Все 14 ступеней будут изучаться, которые, если она цифровой поток, там определяют.
Очень сложно их описать или что ли?
Нет, не сложно. Сейчас мы будем об этом говорить, в принципе. Это следующий как раз. Следующий наш. А в каком-то смысле, да, если человек слишком, а иногда наставник может помочь человеку уменьшить свои ожидания, в том числе, если человек слишком высокие ожидания, если он, скажем, его ожидания вот сюда вдруг, он прочитал там. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, сначала нужно что читать?
Бхагавад-гиту.
Если человек не Бхагавад-гиту прочитает, а Мадхури Кадамбини, причем начнет, как это часто водится, с последней главы, с премы. И у него ожидания будут к себе на вот этом уровне, на таком. Но роль или обязанность наставника сказать, ты подожди, дорогой, прямо это еще для тебя сейчас на данном этапе не актуально. Пожалуйста, не цитируйте меня различным представителям Гауди и Матха, потому что они меня скажут, что я в мае нахожусь. Но это факт, нужно человеку дать какое-то зрелое, трезвое понимание динамики его развития. Еще есть какие-то вопросы? Теперь дальше, следующий момент, крайне важный, который непосредственно имеет отношение к тому, что мы делаем. Мы сейчас не будем говорить о 14 ступенях бхакти. По причине, по которой, может быть, станет ясно хуже. Но будем говорить о другом, более важном аспекте нашей деятельности. В целом об этапах жизни человека. Если опять же взять некую динамику, жизнь человека в динамике, и тут поставить время, каким образом, может быть, я здесь сейчас определю, почему все-таки мы не берем сейчас некое духовное развитие. Есть сколько периодов в жизни человека?
Шесть.
Почему шесть?
Четыре. До рождения.
Да.
Рождение.
Рост.
Рождение, смерть, старость и болезнь.
Рост, поддержание.
Недалеко от истины. Да. И есть у нас четыре ашрамы, да? Четыре ашрамы — это четыре периода жизни человека. Неважно, как мы их называем, лучше называть их так. Есть точка рождения и точка, которая как называется?
Смерть.
Это тоже этапы определенные. Тоже определенные пути. Есть четыре этих периода. А как называется первый период?
Ученический.
Ученический, да. Не нужно называть это брахмачари, чтобы не путаться, потому что... Но ученичество все проходят, да? Потом дальше какой период идет? Следующий, как это называется?
Семейная жизнь.
А если более точно по сути назвать? Вот тут мы дали сущностное определение. Суть первого периода. Вот сейчас мы попытаемся определить периоды жизни человека по сути, по смыслу того, что в них происходит.
Это активное практическое применение, да, того временного
учения. Да. Следующий период — это тут он учится, а тут он что делает со своими знаниями?
Применяет,
реализует. Это продуктивный период. Назовем его так. То есть это тот период, когда человек реализует себя и постепенно как-то реализует все то, что он есть. Ему нужно свои качества применить, все то, что в нем есть, использовать. Так, какой следующий период у нас?
Отход от дела.
Да. Да, отход от дел и наставничество. Потому что всем людям хочется что сделать?
Прием.
Ну да, передать что-то, что они накопили. Поэтому все пожилые люди, они все время... Что они постоянно с молодыми делают?
Учат,
наставляют. И сводят с ума со своими молодыми. Свои поучения. Но это на самом деле объективная потребность. Они хотят опытом своим поделиться. Дурак. Передача опыта, скажем так. Отход от дел и передача опыта. Потому что человеку хочется знать, что он не зря прожил свою жизнь. И ему нужно как-то передать опыт.
Мемуары
написать. Но в какой-то момент людей даже это перестает интересовать. И что начинает интересовать, что мне потом актуально становится.
Грешно.
Да, подготовка к переходу, подготовка, собственно, уже к последнему экзамену. Когда человек уже интересует его отношение с Богом. То есть как бы вот эти шесть периодов, и еще есть очень важные промежуточные периоды, санги. Как они называются в психологии, кто знает? Да, возрастные кризисы. В чем суть этого возрастного кризиса?
Отождествление меняется.
Угу. Меняется отождествление, еще что меняется?
Ценности.
Ценности меняются.
Роли,
а что еще меняется, помимо отождествления и ценностей в этих периодах?
Тело
меняется. На самом деле это совсем разное тело. Тело. Какое тело? Грубое?
И грубое.
И грубое тонкое. Это объективные вещи, поэтому, собственно, кризисы происходят. У человека появляется новое тело, он не знает, как с ним общаться, у него появляется новое тонкое тело, что, собственно, в каких-то ценностях, еще в чем-то. И эти кризисы, они на то и кризисы, чтобы быть болезненными. Он не знает, тело другое, оно не подчиняется, не слушается. До этого оно бегало, прыгало, а сейчас оно разваливается. Ум другой становится. До этого он учился, а сейчас он не хочет учиться. И так далее. И опять же, если мы возьмем таким образом жизнь человека в динамике, то где, в какие периоды роль наставника самая максимальная?
Ну вот сам
кризис. То есть вот это вот то, где человеку нужно помочь. Кризис. Во всех случаях кризиса или какого-то вот какой-то перемены, человеку нужно очень хорошо помочь. То же самое мы говорили, происходит, собственно, с духовной жизнью. А как соотносится духовная жизнь? Теперь, если тут есть у нас какой-то график, да, каких-то. То есть, в сущности, если как будет тогда выглядеть вот эта вот наша кривая, да, кривая жизни человека. Вот, скажем, вот тут вот он знает, что делать, он ребенок. Потом что происходит с ним?
Ничего.
А? То есть на каждом периоде будет у нас яма какая-то, правильно? То есть тут что-то меняется, но при этом меняются, проблемы появляются. Когда человек подростки, юноши становятся. Разумеется, что далеко не у всех жизнь идет таким образом. Как часто бывает, что человек деградирует очень сильно. Если ему не помогать, то он обычно, тут какая-то есть динамика вверх, а тут уже есть у него динамика вверх, чисто по его уровню. Как у некоторых людей, они полностью деградируют, они впадают либо в старческий маразм, либо в слабоумие старческое, либо еще что-то такое. Как одна женщина рассказывала, что у нее мать, когда она вышла на пенсию, она, когда работала, она не досыпала все время. Когда она вышла на пенсию, она подумала, сейчас я досплюсь. Она стала спать. А в результате она спала по 20 часов в сутки. И она уже просто не могла из этой ямы, в которой сама себя загнала, выйти. Потому что она в такую тумагуну вошла, сон он как бы. И в результате у нее старческое слабоумие очень быстро стало развиваться, человек вообще ни на что не способен. А именно потому, что вот этот вот переход неправильно был сделан. В результате этого деградация какая-то произошла. А как, собственно, соотносится духовная жизнь человека? Есть какая-то корреляция с духовной жизнью человека?
Кризис могут быть.
Могут, да. Но в принципе особенной корреляции нет. Там она может. Там духовная, она как-то там еще по-своему идет. Потому что человек, особенно в нашем случае, он может на любом этапе присоединяться к движению сознания Кришны. Там будут какие-то еще свои кризисы накладываться. Поэтому мы сейчас мы не будем затрагивать, собственно, духовную составляющую, а мы затронем вот это. Это очень важная вещь, потому что наставник в том числе должен объяснять человеку, как ему нужно правильно жить. Теперь еще один момент. Мы говорим о наставнике. Мы сказали, что наставник, роль наставника заключается в том, чтобы цель помочь поставить. И раз мы поставили цель, то что нужно еще сказать помимо цели? Наставник должен дать человеку цель, еще что он должен дать ему? Что еще он должен? Еще две вещи он должен обязательно сделать. Он должен объяснить ему, что еще? Да. Он должен объяснить, как этой цели достичь. Для этого он должен что ему сказать? Что он должен делать, обязанности, которые приведут его к достижению цели. И еще что он ему должен тоже объяснить в идеале. Объяснить, какие потребности. Не только это, он должен объяснить ему также, собственно, каким образом всего этого можно достичь, с помощью чего, с помощью каких процедур или ритуалов, или методов, как, что он, собственно, должен делать, в каких формах, как обязанности и как он их должен исполнять, в каком виде. Например, его задача объяснить, каким образом какие-то, скажем так, процедуры. А это входит, да, это, собственно, расшифровка обязанностей, но лучше ее отдельно сказать. Нужно объяснить человеку, как, что ему нужно, собственно, делать, в каких формах, какие формы облечь. Одно дело сказать, ты должен, например, я могу сейчас вам сказать, все, вы должны заботиться о духовном процветании или о духовном благополучии своих людей и уйти. И все. Ясно будет, что нужно делать, каким образом, в каких формах, так. Этого мало, нужно объяснить именно, собственно, в чем суть, в чем заключается это все. Вот. И меня спили, я хотел какой-то сейчас конкретный. Цель, обязанности, потребности наставника объяснить, каким образом исполнение обязанностей поможет ему исполнить его, удовлетворить свои потребности, объяснить, как он это должен делать, естественно, и поставить цели. Это вот то, что, собственно, наставник должен делать. А, вот, вот что я хотел сказать. Теперь, а зачем, собственно, наставник нужен? Зачем он нужен? Почему? Что человек сам не знает, не может себе цель поставить. Человек сам не может понять, какие у него обязанности. Человек сам не может понять, какие у него потребности. Человек сам не может понять, какие процедуры нужны. Зачем наставник нужен? Почему не может? Может или не может?
Нет.
А?
Не может. Сложно.
Может или не может?
Да, нет.
Почему себя трудно видеть?
Изнутри ума.
Уровень ожидания. А еще все-таки почему?
Мы изнутри нашего ума смотрим.
Да. И это что значит? Если мы смотрим изнутри ума, а ум в уме у нас что находится?
Ложь,
что там
эго.
Сидит? Ну да. Даже еще хуже. Как Кришна говорит, что там в уме в разных чувствах находится?
Вожделение.
Человек склонен к самообману. В этом проблема. И, собственно, самообман это форма вожделения в уме. Вожделение в уме проявляется в виде самообмана. Мне очень трудно, у меня всегда какие-то свои идеализированные представления о себе, я никогда не могу трезво понять, что я делаю правильно, что я не делаю неправильно. И кто нас в это состояние вводит, как называется эта энергия Кришны, которая вводит нас в это состояние?
Аварана.
Майя, правильно, да? Иначе говоря, зачем нам нужен наставник? Потому что мы все
в
майне. Правильно, совсем верно. Есть ли кто-то, кто в майне находится? А может ли человек, который находится в майне, быть наставником?
Да, у него есть другая майя. Есть. Наставник, тогда
может, да.
Чужая
майя видна. Может, потому что чужую майю легче разглядеть. Все неверно. Чужая майя, она на виду. Своя майя, она... Свою майю не... Майя, она, собственно, в том и заключается, что я вот ее сам не вижу. Сам я не понимаю, как я в майю. Но чужую майю я очень хорошо вижу. Правильно? Хорошо вижу. Поэтому мы все должны быть кем?
Наставник.
Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, что вы все должны с кем стать?
Гуру.
И все гуру, они должны быть на уровне Уттамадхика или нет? Нет. Все могут быть гуру, даже если они в майне находятся. Естественно, со своими ограничениями, но мы все можем другому человеку помочь. Именно тут очень четко вот эту вещь нужно понять, то что сам я не вижу. Интересно, что врачи, например, никогда не лечат сами себя и даже своих родных никогда не лечат. У них это признано, они идут к кому-то другому. Астрологи. Это известно. Астролог никогда свои гороскопы... То есть он, даже если он делает свои гороскопы, он все равно идет к другому астрологу и спрашивает, что со мной произойдет. Потому что он в мае находится. И так далее. Это очень важный принцип. Что нужно обязательно кого-то со стороны... Иногда он может идти даже к какому-то менее опытному астрологу, более опытный астролог, но тот менее опытный может увидеть его гороскоп, то, что он сам никогда не увидит из-за вот этой вот иллюзии, из-за самообмана. Хорошо. Теперь, значит, у нас есть две вещи, которые мы можем сейчас обсуждать с вами. Одна вещь. Мы могли бы пройти по периодам жизни человека и четко распределить, что они определить, как бы в чем заключается наша помощь, как мы должны помочь человеку определяться с точки зрения периода жизни. Это одно, а другое мы могли бы в целом рассмотреть обязанности наставника в общем. Плане, не ударяясь в конкретику. Тут мы можем конкретно проследить, собственно, каким образом человек должен развиваться, и таким образом лучше понять, что мы должны делать по отношению к этому человеку. Да? Потом, в какой-то одной из следующих встреч, мы можем посмотреть ту же самую кривую на примере уже духовного развития человека. Все вот эти вот вещи. Вот. А можем в целом сначала в общем определить обязанности духовного наставника, независимо от того, на какой конкретной вещи он находится, но всегда есть какие-то одни и те же вещи, о которых он должен заботиться по отношению к своему наставляемому. Что мы будем делать? Мы, может быть, сначала в общем рассмотрим, да, обязанности, а потом, может быть, в следующий раз, или если останется время, перейдем к какой-то конкретике. То есть мы просмотрели немножко духовную составляющую, мы посмотрели материальную составляющую, мы определили суть различных проблем, с которыми человек сталкивается тут. В какой-то момент мы должны будем определить духовные проблемы, с которыми человек сталкивается на разных этапах. И тут ваше участие очень важно. Сейчас как бы немножко вводное, поэтому в основном я говорю. Если у нас будут эти семинары продолжаться, то мы, вы будете в основном говорить и опираться на свой опыт. Теперь в целом, дальше следующий момент, это обязанности человека, наставника, собственно. Мы определили из вас, что каждый должен стать гуру. По одной причине, потому что, во-первых, каждый человек может стать гуру и помочь как другому человеку. И какая еще причина есть у нас, по которой мы становимся гуру? Самое главное. Кто сказал стать гуру? Как он это сказал? Радха Мадхава Прабху.
Ярядеха
Тарикаха Кришна Падеш.
Ярядеха
Что значит Амари Агьяй Гуру Хой?
По моему приказу.
По моему приказу стань гуру. Это не хана, а хой. Потому что там не не, а не сполной. А не сполной это просто что-то вроде мягкого знака. Поэтому, когда там написано
гуру хана,
это на самом деле гуру хой. Это значит стань приказ. По моему приказу, Амара Агьяй стань гуру. Стань гуру по моему приказу. Повторяет наставление Кришны, если таким образом стань гуру. Мы выполняем наставление читания Махапрабху и все, и люди ожидают от нас, что мы должны стать гуру. Каждый на своем уровне, в своем качестве, в меру своих сил и способностей. Теперь, каждый гуру, он должен... Какие обязанности у каждого гуру есть? Кто из вас знает обязанности гуру? А? Кто из вас знает определение гуру? В 11-й песне Шримад Бхагаватам есть определение гуру, классическое, которое Рупа Госвами приводит, Санатана Госвами приводит. Все приводят. Когда речь о гуру заходит, то есть одно классическое определение гуру.
А это тот, кто утвердился в Брахмане, да?
Тасмат гуру пропадет, а? Джигьясу Шрея Утама, так? И?
Шабда Парича Нишната.
Шабда Парича Нишната. То есть какие обязанности есть у гуру?
Брахмана.
Или качество гуру?
Уха Самашвая.
А?
То есть он изучил суть Писания.
Шабда. Он должен знать священные писания. Шабда Нишната значит, он хорошо знает священные писания. Еще какая обязанность есть?
И утвердился в Брахмане.
А, утвердился в Брахмане. Что это реально значит, утвердился в Брахмане? Кто из вас утвердился в Брахмане?
Сознательно.
Кто-то есть тут утвержденный в Брахмане? Что такое, что значит? А, это значит... Реально духовный опыт. У каждого должен быть, чтобы исполнять обязанности гуру, он должен знать теорию, шабду. У него должен быть опыт реальный.
Это две вещи, да? Теория и практика.
Да. Потому что, если я только знаю теорию, но у меня нет опыта и я не действую, то могу я быть теорией?
Нет.
Нет, не могу. Если у меня есть только опыт какой-то, но нету никакого понимания о том, что я делаю, как, почему. Могу я быть гуру? Тоже нет. Хотя Рагануга гуру я могу быть. Но он не Рагануги, я не должен знать. Шабды, это не важно. Если это будет актуально, то потом поговорим о том, об обязанностях Рагануга гуру. И еще что? И третье качество гуру. третье качество, третья обязанность.
Он в степи
преемственности. Нет. По стиху. Сабдай паретия несната.
Брахмана упашама ашрая.
Да, что такое упа сама асрая? Упа сама асрая.
Наверное, слепо.
А без спекуляции, если. Упа сама асрая. Где он должен принять предъезды? Брахмане он уже принял предъезды. Еще где он должен принять предъезды? Нет. Брахмане вот он уже тут есть. Отречение. Это третье качество. Которая связана с духовным опытом. Каким образом она связана с духовным опытом? Как отречение, степень отречения человека связана с духовным опытом.
Чем больше опыт, тем легче
обесточенный. Это внешнее отречение, это внешнее проявление духовного опыта. Иначе говоря, если мы хотим исполнять обязанности гуру, у нас у каждого должно быть какое-то определенное знание шастр, правильно? Какой-то определенный духовный опыт и какая-то степень отречения. Правильно?
Да.
Все. Только эти три вещи от вас требуются. И чему мы учим людей, которые находятся под нашим началом? Да. То есть чему мы учим людей?
Писанием.
Да. Писанием еще чему?
Противил бы.
Да. Духовный практик какой-то. И отречение. Правильно? Этому мы учим. Или еще чему-то мы учим. Все. Только три вещи есть. Эти три вещи – моя квалификация. И это то, что я должен научить, то, чему я должен научить людей. И у каждого человека, соответственно, в зависимости от его квалификации, его способность учить других, она будет разная. Она будет ограничена его знанием шастры, его духовным опытом и степенью его отречения. Чем больше знаний шастры, тем больше духовный опыт, и тем больше степень отречения, тем больше степень человек, что может быть, какую функцию играть? Гуру, да. Тем лучше он как наставник. Правильно? То есть, когда человек становится гуру в нашем понимании, в полном смысле этого слова, дикша гуру, когда что? Когда он как знает?
Совершенство.
Когда он что? Когда у него есть духовный опыт и когда он отречен. Да? Кто-то из вас хочет стать гуру? Вы знаете, с ней тех вместе кто же? Вайдя и Адгира Муни, правда. На самом деле, еще раз, мы все можем и должны стать гуру, но очень четко нужно понимать свою ограниченность. Ровно вот в том пределе, в каком у меня эти качества ограничены, в том пределе я могу других учить, и я учу людей тому же самому. И таким образом, собственно, что значит стать гуру? Что это значит? Это значит, что мы должны что сделать по отношению к своему подопечному? Иначе говоря, если это не сводить на уровень, сводить к уровню какого-то руководства, действия, то первое, что мы должны сделать, первая обязанность наша какая? Объясните ему, что? До этого мы
объясним. Самбанха.
А?
Самбанха.
Нет. Сначала, все-таки, мы говорили, что главная суть наставничества, в чем наставник, что делает для человека по отношению к
цели.
Цель, да. То есть, человеку нужно объяснить очень хорошо, так чтобы он понял, какой период жизни он проходит, как в духовной жизни, так и в материальной жизни, и какая у него цель впереди, и что ему нужно делать для того, чтобы достичь этой цели. То есть ему нужно объяснить цель, ему нужно объяснить обязанности, ему нужно объяснить его потребности реально, потому что человек... Он часто не понимает этого. Он не понимает, например... А да, мы, кстати говоря, еще один важный момент, когда мы писали об этих периодах жизни. Как примерно по возрасту они располагаются? Где вот эти вот... Где эти периоды? Приблизительно.
25-16.
Ну да. 25.
25-25.
Да. Значит, вот тут вот есть три периода, очень важных. С 0 до 5 лет, с 5 до 12 лет, и с 12 до 25 лет. Где тут, так как тут рост человека очень быстрый, и тут есть очень разные периоды человека проживает, но мы, может быть, сейчас не будем говорить. Теперь дальше следующий этап какой? С 25 до скольки?
До 50.
До 50. Следующий этап какой?
С 50 до 25.
Ну да, где-то вот так вот. Ну, может быть, даже до
70.
Короче, сейчас, так как жизнь у людей короче, то вот этот период. Последняя от 70 или 75.
Уровень средней продолжительности.
Значит, например, период ученичества в зависимости от склонности человека. Он может быть, например, у кого период ученичества будет длиннее? У брамана, у вайши, у шудры?
У брамана, естественно.
Естественно, на уровне брамана он может быть гораздо, там говорит, что браман он до 40 лет может быть. Проблем нет. Даже позже, до 80. Вот. А у кшатрия, соответственно, он короче, у вайши еще короче, у шудры еще короче. То есть это все приблизительные вещи, да? Теперь вот эта вот сандья, сколько она примерно длится, как по-вашему, вот этот переходный период? Опять же, в зависимости от людей.
6-7 лет.
Ну да. Скажем, тут где-то до 32 лет, а тут где она начинается примерно?
22.
Ну да, где-то 32 до 32, по-моему, так может длиться. Вот этот вот переходный период. Когда человек должен определиться. А как это русская поговорка? 20 лет ума нет, не будет. 30 лет жены нет, не будет. 40 лет денег нет, не будет. Да? 30 лет денег нет? Нет, 30 лет откуда денег. Если только не новый русский.
А чем заканчивать?
Да, счастья нет, 50 лет не будет. Я не помню точно, но смысл в том, что до этого времени человек ум набирает, а в этот период, до 30 лет, он что должен делать? Жениться, да, или не жениться. И смысл в том, что сначала обязанность наставника, во-первых, трезво для человека поставить цель. Чтобы человек не думал, что, скажем, определить ему, сказать, что в зависимости от человека, от возраста человека, от его склонностей, поставить перед ним конкретную цель какую-то, жизненную в том числе. Потому что очень важно, чтобы наставник связал энергию человека с чем или с кем? С кем?
С
Кришной. Ну да, с Кришной. Вот. Очень важно все вот эти вещи наставнику помочь энергию человека с Кришной связать. Вот. И в зависимости от периода человека, человек нужно ориентировать соответствующим образом. Должен он учиться, должен он что-то реально производить на свет, как-то становиться на ноги, или наоборот, должен он передавать свой опыт наставникам, становиться или готовиться к смерти, ориентировать его. Вот. То есть нужно объяснить цель, поставить цель, объяснить обязанности человека. И объяснить, обязательно объяснить, каким образом исполнение обязанностей поможет ему достичь этой цели, или потребности его удовлетворить. Связать это. Например, у меня есть один человек, которого я так или иначе пытаюсь с ним как-то курировать его, или как-то подсказывать ему что-то. И он находится, ему 40 с лишним лет, и он, так сказать, мыслит себя в процессе отречения, он хочет в конце концов отречься. Но при этом он еще вот в этом периоде находится, так? У него 40 с небольшим лет, ему хочется контролировать все. Хочется, так сказать, управлять всем, власть, деньги иметь, так, он шафран носит, у него есть вот эти вот свойства, качества, вот. И я должен ему, что я в этом случае должен ему объяснить?
каким образом я должен к нему подойти, сказать. Во-первых, первое, что я должен с ним сделать, как, что мы должны определить. Цель, да? И какая у него цель?
Кришна прям.
Ну да, Кришна прямо, но сейчас чисто вот такая актуальная, саньяса. Реальная, это саньяса, да, предположим. Хочет принять саньясу. И вот этот вот переходный период, скажем, с 40 каких-то лет до вот этих вот, переходный период отсюда, сюда, в чем смысл, в чем, собственно, его суть этого переходного периода, смысл этого переходного периода? Как человек может отсюда сюда перейти благополучно? Что в его сердце должно произойти? Вот тут он что делает? Вот в этом периоде, в продуктивном. Он активно действует, производит. Это значит, какая концепция, из чего он исходит?
Аханкар.
Да, я деятель. От меня все зависит, правильно? Может он тут нормально функционировать, если у него не будет такого ощущения? Не, не сможет. Он должен думать, от меня все зависит, правильно? Так, а тут он что делает? Тут он знаниями делится. Что на этом переходном периоде должно произойти? Тут он контролирует, у него ресурсы есть, у него деньги есть, у него власть есть. Что на этом периоде должно произойти? Да, он должен постепенно тут он должен постепенно как бы отказаться от вот этого представления, что все от меня зависит. Потому что тебя завтра не будет. Сейчас все от тебя зависит, ты действительно, тебе кажется, что если меня не будет, если я один день на работу не приду, все развалится. Так? Тут потихоньку человек должен понимать, он должен расти других и понимать, он постепенно должен власть свою отдавать. Ему нужно, очень важно, вот тут, то есть данный конкретный пример, этот человек находится вот в этом периоде переходном. Его цель более высокая, саньяса в конечном счете. Но моя задача как наставника увидеть, где у него есть вот это вот, скажем так, вот эти вот желания контролировать и научить его или помочь ему постепенно от своей власти отказаться, постепенно власть передать другим, постепенно дать возможность другим эти бразды правления в свои руки брать, постепенно, так сказать, чтобы он реально свою функцию мог исполнять. Потому что если он будет, если у него это качество останется, а он примет саньясу, что с ним будет?
Натворит дел.
Дел натворит, великих. То есть обязанность наставника четко понять, в чем, собственно, задача человека, цель, и понять, от каких качеств, от каких вещей человеку нужно отказаться, и наоборот, какие качества приобрести потихоньку. И не просто каких качеств, не просто сказать ему эти качества, а объяснить ему, через что он эти качества будет обретать. В данном конкретном случае, через что он может обрести эти качества, как ему постепенно вот нужно отказываться от власти? Он занимает какое-то положение. Что бы вы ему посоветовали?
Обучить смену обучить.
Смену обучить, то есть ему сказать, что ты больше, так сказать, расти. Еще что ему нужно сделать? Например, ему нужно посоветовать. Ну нет, сразу он обязанности не должен передавать, он должен, так сказать, постепенно. А еще что нужно сделать? Какие еще, как он сможет, например, качества, необходимые для саньясы развития? Что ему нужно еще в этой ситуации посоветовать?
Обучать других проповедовать.
Обучать других проповедовать, а еще что самое важное? Как можно обрести качество саньяси? А у кого можно научиться качеству саньяси?
Надо ездить в саньяси.
Ездить в саньяси, смотреть, как они общаются, как они беспристрастно относятся к этому, ко всему, как это самое. Ну и так далее. То есть, иначе говоря, первое, что человек должен сделать, наставник должен сделать, это определить программу человека. Вот у тебя сейчас... Смысл твоего периода жизни сейчас заключается именно в этом. У тебя какая-то цель впереди. И мы можем подробно потом разобрать это по каким-то периодам в зависимости от духовного уровня и в зависимости от этого уровня. И для того, чтобы тебе этой цели достичь, нужно очень обратить внимание на какие-то обязанности конкретно. Так. Чтобы эти качества развивать. Или другой пример. Предположим, у нас есть какой-то человек, который находится в этом периоде. И мы его, он наш наставник, мы его как-то консультируем, мы его ведем. В чем смысл этого периода жизни? В самых общих чертах. Продуктивного периода, второго, когда человек производит что-то. В чем смысл этого? В чем суть? В чем ценность его для для его духовного развития, чтобы человек в динамике, чтобы этот период был продуктивным, чтобы он привел к какой-то цели реально. В чем, собственно, смысл, в чем цель этого периода? А как Кришна в Бхагавад-гите определяет смысл этого периода? В 4 главе Бхагавад-гиты, где он описывает разные виды яги, потому что все это разные формы яги. Что это за яги? А что тут? А? Что тут происходит? Какая яги происходит?
Ну да, сжигает себя на огонь
чувств. Да, объекты чувств на огонь чувств. То есть это регулируемое, регламентированное удовлетворение чувств. А с тем, чтобы... И что происходит в результате этого? В том, чтобы с одной стороны удовлетворить чувства, а с другой стороны потерять интерес к процессу удовлетворения чувств. То есть потребности удовлетворяются, но в юности у людей, у них есть потребности, и есть очень большой интерес к чему? К самому процессу удовлетворения потребностей. Правильно? В старости уже человек как-то этот процесс не так интересует. Ну, удовлетворяется, ладно, или так, так. То есть, если человек правильно живет этот период, то он должен постепенно утрачивать самый интерес к процессу удовлетворения чувств. Правильно? Вы по себе заметили это, что интерес к процессу падает, если правильно человек живет. То есть, иначе говоря, тут это яги определенные, это ашрам, где происходит яги, где человек чему-то должен учиться, он должен учиться именно этому регламентированному удовлетворению чувств, как-то тому, что нужно отдавать и связывать свою энергию. Плоды своего труда должны, так как он тут производит, то он что должен сделать с плодами труда?
Отдавать.
Отдавать. Кому отдавать?
Кришне.
Точно Кришне?
Да.
Может, наставник? Потому что Кришна питается через рот брахмана, это понятно. Да, смысл в том, что нужно плоды своего труда отдавать, и нужно человеку учить, нужно наставить, нужно говорить: смотри, у тебя сейчас период, ты работай изо всех сил, все, но обязательно ты должен отдавать, обязательно ты должен жертвовать. Это ваша обязанность человеку сказать, ваша обязанность научить, ваша обязанность сказать, что тебе же лучше будет. Как, например, есть замечательный способ объяснить это людям. Хотите, вам скажу?
Да.
Способ, как объяснить
это?
Очень научный. Научный способ объяснения людям того, что нужно отдавать. Безотказно действовать на индусов и всех людей с эзотерической склонностью. Очень просто. Девятка – это священное число, правильно? Все знают, кто нумерологию знает? Никто не знает. Девятка – это самое совершенное число. Поэтому Навадвипа, 9 островов, Господь Чайтанья, он является олицетворением девятки. Это самое совершенное число. А оно приводит к процветанию...
А не себе?
Девятка. Девятка – самое совершенное число. Оно приводит к процветанию, к совершенству, к успеху, ко всему остальному. Девятка – это олицетворение Лакшми. В общем, это девятка. Поэтому... Если вы заработали 100%, то что нужно сделать? 10%. 10% что нужно делать? Да. А что у вас останется? Сколько процентов?
90.
Это факт. Это на самом деле научный факт. Если человек 10% жертвует, он обеспечивает себе процветание. Как минимум, так? А, потому что у него появляются эти 9 частей, он оставляет себе. Это очень... Это научно, это нумерология. Я не шучу. Это реальная вещь. Это, любой хороший опытный нумеролог вам скажет. Как минимум 10% вы должны жертвовать, чтобы у вас осталось совершенное число 9. Себе.
Но если больше, это же не получится.
Если больше, то там другие законы. Это, если вы хотите материального процветания, то нужно 10% жертвовать. Если вы хотите духовного процветания, то нужно
следовать.
Но смысл еще раз в чем? В том, что так или иначе человек должен. И тут у нас есть привязанность, но наставник он должен объяснить, что смысл этого периода для тебя на, в контексте твоей жизни, не просто вот в контексте одного года, двух лет или еще чего-то, заключается в том, что ты научился связывать плоды своей деятельности с Кришной, чтобы ты почувствовал вкус в этом. Когда ты почувствуешь вкус в этом, твой вкус или вот эта вот жажда к чувственным удовольствиям, она будет снижаться, и таким образом будут сгорать эти самскары, потому что это яги. Вот тут должны определенные самскары наши, ненужные, которые мучают нас, гореть. И это может быть только в том случае, если человек яги проводит. Если он не делает этого, у него никогда он облегчение не почувствует, карма не будет уходить. Вот. Так или иначе, сначала человек должен сказать, что это твоя цель, это твои обязанности, которые ты должен исполнять. И если ты будешь исполнять эти обязанности, то твои потребности удовлетворятся тоже. В том числе у тебя будет процветание. Если, потому что действительно, если человек жертвует, то процветание приходит к нему. Это не просто пропагандистский привык. Вот. И это то, что... И объяснить ему процедуры, как, с помощью чего. Например, с помощью там... объяснить ему реально, как это, помочь ему это делать. Это первое. И дальше, это, собственно, то, что касается вот этой составляющей жизни человека. И после этого, что еще нужно сделать? Что должен сделать наставник? То есть это вот первое, что наставник должен помочь человеку сделать и следить, как бы помогать ему по мере его развития. И потом, что он должен сделать еще? Он должен объяснить ему что?
Подтвердить эту шастру.
Нет. Дальше он должен наметить программу изучения священных писаний. Он должен ему сказать, как мне недавно пришло письмо из одного провинциального города. Женщина, которая читала до этого эзотериков, там, рерихов, еще что-то, она начиталась, потом она прочитала немножко Шри Прабхупады. И она начинает писать вот то, там она хочет стать ученицей, еще что-то такое, говорит, вот Джива Госвами в Мадхава Махотсаре, там говорит то-то, а у нее каша в голове страшная совершенно. Так она Мадхава Махотсару читает. Это вот самая актуальная книга, которая мне сейчас нужна. Мадхава Махотсара. Что наставник обязан сделать? Первое, это дать человеку сказать, тебе сейчас самое важное, это изучать вот это. И вместе с человеком наставлять его, руководить или как-то советовать ему. Для тебя сейчас самое важное, там, 10 раз Бхагавад-гиту почитать. И Мадхава Махотсару ты можешь читать, если останется время. Какое-то. А лучше не читать. Или там, я не знаю, столько книг, и люди не знают, куда бросаться, за какую книгу брать. Вот. То есть, если мы хотим наставлять людей, то мы обязательно должны знать, что для них сейчас важно, и руководить их, и помогать им объяснять, как вести их в этом. И тут могут быть разные самые формы в этой связи. Это второе, что наставник должен сделать. Что еще должен наставник сделать по отношению к своему подопечному? Что, собственно, до того, как мы перейдем еще к духовному опыту, есть еще одна вещь или две вещи, которые наставник должен помочь человеку делать. Есть человек просто наставляемый наш, он просто будет изучать шастры.
Как применять жизнь.
Да. Есть еще... Каким образом применение... Нужно еще учить, как применять жизнь, и как это называется? Применение шастры в жизни. Как это называется?
Регенция.
А еще, как, когда мы... Вот это теория, так? А как, собственно, когда мы живем по этой теории, как это называется?
Ачар.
Да. Ачар или культура. То есть... Это второе, чему наставник должен учить, культуре какой-то. То, с чем у нас большие сложности, потому что мы не знаем, как это все реально функционирует. Как есть шастры какие-то, есть то, каким образом я живу вот этой вот, вот в этой культуре. Как, например, вчера со мной случай был такой. В частности, что такое культура? Из чего она состоит? Из чего состоит в основном культура? Это то, о чем, кстати говоря, вчера говорил Сидар с вами, когда он говорил о роли гуру, он говорил, что... О чем он говорил, в чем суть и его речи, к чему она сводилась? Что, собственно, человек должен делать, чтобы у него был благоприятно развивался он? Один из основных моментов его вчерашней лекции. Кто-то был на его вчерашней лекции? Кто-то помнит, о чем я вчера говорил? Один из основных моментов.
Он о многом говорил.
Но все-таки смысл, что нужно гуру принять, это один момент был, а второй момент какой основной был?
Будьте внимательны к мелочам.
Да, будьте внимательны к мелочам. Культура, она из чего состоит? Из мелочей. Из внимательности к мелочам. Из того, что все эти вещи, как бы, как говорится, дьявол в деталях находится, в подробностях. Вот. Культура, она состоит из мелочей, и мелочи, что собственно, в мелочах, что проявляется, почему мелочи так важны? Например, он говорил, что не нужно сидеть спиной к божествам, да, что нужно... В чем, собственно, зачем эти мелочи нужны?
Целое
строится из них, да. Из них, в конечном счете, строится целое. И мелочи именно, они в этом, они в сущности, они помогают человеку как бы в конце концов очиститься. То есть человек, он живет в соответствии... Мелочи, они связаны именно с этим, чтобы не оскорбить человека. Так? Иногда, чем мы задеваем людей очень часто?
Небрежностью.
Пренебрежением мелочами. Именно небрежностью. Какими-то вот эти вот... И соответственно, в отношении с Кришной, наше внимание к мелочам, или вот эта вот внимательность, она, собственно, что выдает нас? Что такое, если я внимательно отношусь к мелочам, какое отношение мое к Кришне это выдает?
Кришна.
Да, стремление, уважение, да. Уважение, стремление стать ближе к нему. В конечном счете, мою любовь, в мелочах любовь проявляется. Мужчины это не понимают, что любовь проявляется в мелочах. Но женщины, они знают, что любовь должна проявляться в мелочах. Мужчины грубые. Так, женщины, они более тонкие. Кришна, он еще более тонкий. Он мелочи ценит. Например, все женщины, они все время, я помню, моя бабушка, она в течение 30 лет, дедушке говорила, ты мне ни разу букет цветов не подарил. Я очень хорошо помню, один раз он ей подарил, но он говорил, что ты мне ни разу цветов не подарил. А мужчин не пьет, зачем мне цветы, что она с ним будет делать? А на самом деле это маленькая мелочь, которая внимание. В мелочах проявляется внимание. Как если мы хотим Кришне доказать, что мы внимательно к нему относимся, что мы любим его, мы должны эти мелочи соблюдать. И вот эти мелочи это культура, в которых, собственно, и любовь, она в этом проявляется. Как вчера. Шрила Прабхупада однажды с ним был такой случай, когда ему поставили солонку на эту самую, тарелку на него. Вот. И потом, соответственно, когда он поел, солонку убрали и поставили куда-то, как это водится у нас, у млечков и ява, да? Вот и потом на следующий день, когда он пришел, ему поставили ту же самую солонку. Шрила Прабхупада полчаса отчитывал своего слугу за то, что он солонку поставил. Потому что эта соль уже оскверненная. Эта соль, это уже его объедки. А культурные люди своими собственными объедками не питаются. Если эта соль, она стояла и ей пользовались, это уже объедки. Нельзя человеку второй раз. Его ученикам можно эту соль дать, пожалуйста, но не ему самому. Вот. Это мелочь, но это, так сказать, это один из элементов нашей культуры, который в конце концов есть соблюдение мелочей к чему приводит. В чем, собственно, смысл всей вот этой культуры, почему они так важны? Что оно развивает? Человеке. Как по-вашему?
Внимательность.
Внимательность и чувствительность развивается. Если я сам внимателен к мелочам, во мне развивается чувствительность и лучшее понимание другого человека. А Бхактивидья Пурна Махарадж рассказывал об этом. Он говорит, что благодаря именно этому, это, собственно, внимательность значит, что у меня есть сознание, у меня развивается сознание. Как, например, говорится, что есть человек там дотронулся до чего-то, там, до какой-то нечастой, до губы или еще чего-то, он осквернённый. И если человек просто не делает этого и не обращает внимания, он никогда не почувствует. Но если человек начнет соблюдать это, он почувствует, что я осквернённый. У него создастся очень четкое чувство, я осквернённый, что мне нельзя дотрагиваться до этого. И в результате этого у него возникнет чувствительность по отношению к другому человеку. Он будет гораздо тоньше понимать, как, какую боль испытывает другой человек или еще что-то такое. Если я не буду внимательным к мелочам, я никогда этого не почувствую. Я всегда буду оставаться грубым.